А этому случаю я сам был свидетелем совсем недавно. В театре «Современник» шел «Вишневый сад». «Продан сад, продан. Кто купил? Я купил», — сказал Лопахин. И по залу пронеслось изумленное. Эти люди наконец узнали, кто купил «Вишневый сад». В советские времена был в Одессе такой легендарный администратор Дмитрий, концертный администратор Дмитрий Козак, личность вполне легендарная. У Жванецкого, если вы помните, есть про него несколько замечательных миниатюр. Шоу «Воруйте с убытков, воруйте с прибылей». Да? Это Дмитрий Козак, легендарная фигура. И вот как-то город запестрел афишами. В Одессу пожаловали из Баку артисты эстрады. Их звали Какалов и Кукуй. Заинтригованный администратор пришел лично встретить артистов на вокзал. «Скажите, — спросил он, — вы действительно Какалов?» «Да». «А вы на самом деле Кукуй?» «Разумеется». «Не знаю, какие вы артисты, — сказал Козак, — но фамилии у вас кассовые». Журналистка из светского журнала глянцевого пришла брать интервью у Константина Райкина. И уже через пару секунд выяснилось, что она совершенно не в материале. В худруке сатирикона взыграла педагогическая жилка, и он предложил журналистке подготовиться к интервью как следует. Почитать прессу, посмотреть спектакли. Журналистка позвонила через месяц и доложила о завершении ликбеза. Педагогический талант Кости Райкина торжествовал. Была назначена новая встреча, кабинет, чай, диктофон на столе. Ну, сказала журналистка, первый вопрос. Константин, простите, как вас по отчеству? В конце 30-х парторганизация Малого театра велела Яблочкиной встретиться с молодежью и рассказать молодежи про коммунизм. Великая Александра Александровна, начинавшая еще при Островском, но другом, была дама дисциплинированная и начала про коммунизм рассказывать все, что сама знала про этот предмет. Какие будут отношения между людьми, и как все вокруг будет прекрасно и замечательно, как и полагается актрисе, от собственного монолога Яблочкина постепенно возбудилась и закончила с неподдельной страстью и томлением, и будет много разной вкусной еды, как при царе-батюшке. Юны – это уже из раздела, я его назвал «человеческий фактор», это портреты, замечательные, точнее, не знаю, сколько замечательные портреты, но замечательных людей. Юная студентка консерватории, комсомолка-активистка, пробегая по лестнице мимо профессора Гильденвейзера, бойко прощебетала. «Александр Борисович, а почему вас не видно в нашем кружке марксизма-ленинизма?» «Милочка», – мягко ответил ей Гильденвейзер, – «зачем же мне туда ходить? Я скоро с ними лично увижусь». Знаете, есть такое понятие «лестничное остроумие», французское речение «лестничное остроумие». Смысл совершенно понятен. Когда вот на лестнице потом понимаешь, как ты должен был ответить, что ты должен был сделать или чего не сделать, как поступить. И как хорошо, когда человек успевает сообразить вовремя. Вот есть люди, которые успевают. На открытие памятника Долгорукому в год 800-летия Москвы согнали всякой твари по паре. Рабочие, служащие, военные, народная интеллигенция, оркестр, начальство – все стоят, ждут. Произведение искусства, слава богу, еще под покрывалом. Покрывало сняли, и типовое чудило на лошади впервые предстало глазам общественности. После недоуменной паузы на площади раздался негромкий голос композитора Сигизмунда Каца. «Похож». Это мне рассказывал якобы присутствовавший там же Зиновий Ефимович Герд. Еще несколько историй из Гердовского дома. Дело было в конце 50-х в городе Стокгольм. Конец 50-х, тут ключевое время. Зиновий Герд и его аккомпаниатор Мартын Хазизов, уже не молодой человек, а тоже фронтовик, гуляли по Стокгольму, ну, разумеется, не одни, а в сопровождении сопровождающего, молодого лейтенанта госбезопасности. «Зямчик», — вдруг сказал Мартын, остановившись. «Зямчик, я ничего не понимаю. Смотри, над дворцом флаг. Значит, король дома. А мы же им враги, Зямчик. Смотри, мы ходим по дворцу. Никто нас не останавливает, не проверяет документы. Зямчик, ты что-нибудь понимаешь?» Зямчик уже все понимал вполне. как разумеется, сам Мартын, именно поэтому счел за благо промолчать. Но сопровождающий промолчать не сумел и сказал: «Видимость демократии». Тут маленький Мартын повернулся к лейтенанту и спросил: «Дима, сколько в тебе росту?»
1,87 м.
С достоинством ответил Дима. И Мартын сказал: «Вот весь, иди нахуй». Когда в доме Гертов имели в виду кого-нибудь послать, то вместо мата задавали этот невинный вопрос. Я его слышал несколько раз. «Сколько в тебе росту?» И человек понимал, что уже идет весь. А Татьяна Санна Герт, упомянутая, она из МИДовских коридоров, она арабист, переводчик, синхронный переводчик. И вот этот рассказ уже из МИДа. Те же года, в 50 каком-то году в Калькутту приехала английская королева. Разумеется, прием на самом что ни на есть уровне послы, атташе. А от Советского Союза в ту пору случился какой-то партийный чувачок из старкпредства, звезд не хватавший даже с невысокого советского неба. И вот во всех смыслах слова представление. Английская королева идет вдоль ряда послов, и возле каждого остановится, и с каждым хоть пару слов скажет. Дошли до чувачка. А он от ужаса забыл даже то, что учил. И, увидев перед собой ее величество, просто спросил ее: «Do you speak English?» Что ответила ему английская королева? Она ответила: «A little bit». Немного. А эту... Сейчас это странно даже представить, но эту историю мне рассказывал Никита Михалков. Молодой Никита Михалков, я должен пояснить, это действительно обстоятельства замечательные и ностальгические. Те из вас, кто помнит фильм «Обломов», да? Замечательный фильм «Несколько дней из жизни» Ильи Ильича Обломова. Снимался фильм «Впущено под Москвой». Там же Олег Табаков, который играл Обломова, репетировал в свободное от съемок время с нами, с третьим курсом, репетировал дипломный спектакль «Две стрелы». И год был 78-й. И те, кто помнит фильм, помнят, что в конце там за трехколесным велосипедом, значит, бежит дворня, крестьянские дети, это бежит наш курс. Иных уж нет, а те далече, Лена Майорова, Игорь Нефедов, Сережа Газаров, Вася Мищенко. Замечательный, замечательный курс. И Никита в ту пору юный, обаятельный, он еще любил подтрунить над своим официозным папой и рассказывал такую историю, сам рассказывал замечательную историю. В октябре 64 года в коридоры... Вот интересно, он в Щуке учился или в ВГИКе в октябре? Он переходил. Не помню. То есть я не знаю, это надо уточнить. Вообще в коридоры училища какая-то сорока принесла на хвосте свежую мысль, свежую весть о том, что Хрущева снимают прямо вот в эти минуты. Снимают Хрущева. Студент Никита, еще ребенком представленный своему полному тезке, помнил, в честь которого и был назван, кстати, помнил, что у папы, обладавшего уникальной способностью фотографироваться с начальством, на рабочем столе стоит фотография, где Михалков-старший с Хрущевым. И студент Никита полетел сообщить отцу горячую новость. Он ворвался в родительский дом, возбужденный. «Папа, ты слышал, что такое?» Участливо поинтересовался Сергей Владимирович. «Что случилось, сынок?» И сынок уже открыл рот, чтобы рассказать папе, что случилось. И в это время увидел фотографию на папином рабочем столе. На фотографии рядом с папой стоял Леонид Ильич Брежнев. Михалков-старший только спросил потом: «Что ты так разволновался, сынок?» Гений, гений. Его цинизм носит какой-то такой... Если вот есть качество, доведенное до гениальности, то, конечно, оно в случае с Михалковым-старшим до гениальности доведено. История из литературных уже коридоров. Как-то раз Сергей Владимирович Михалков пришел в Дедгиз за гонораром, за очередным семитомником, да? И кассир понимает, ну, без очереди, разумеется, герой соцтруда, и кассир понимает как раз день выдачи, что если он выдаст гонорар Сергею Владимировичу, то больше уже остальным можно не стоять, да? А там, значит, рабочие типографские в синих халатах за своими получками, там гонорарщики за 5 рублями. И кассир говорит: Сергей Владимирович, давайте вот половину сейчас мы вам выдадим, а половину завтра. Он говорит: нет, давайте все. Говорит: ну неловко, вот люди стоят. Нет, давайте все. Уж директор сдается, бухгалтер, завтра привезем на дом в конверте, даже не надо будет вам приходить. Он говорит: нет, давайте сейчас. Ну почему? И Михалков ответил: алчность. Дело было в 70-х. Поезд ехал по Средней Азии, от Ташкента вглубь. Наступило очередное утро. За окнами тянулся безнадежный пейзаж. У окон, глядя в этот пейзаж безнадежными взглядами, стояли Роман Карцев, Виктор Ильченко и режиссер Исай Котляр, ехавший с ними на гастроли. А рядом с Исаем у окна стоял полковник госбезопасности, ехавший вглубь страны по своим госбезопасным делам. Верблюды, саксаулы, домики-мазанки, барханы, покосившиеся столбы, нищие мальчики, верблюды. И Исай, глядя на все это, вдруг печально и отчетливо молвил, повратясь к полковнику: «Вот что здесь было до советской власти».